Я, конечно, хотел бы поделиться с вами Словом Божьим, потому что так Иисус сказал, не хлебом одним будет жив человек. Для жизни, чтобы жить, нам нужна пища, нам нужна одежда, но нам нужно Слово от Бога. Поэтому я хочу поделиться с вами Словом Божьим. Моя проповедь называется сегодня «Колесница Иакова». Мы с вами не просто жители этой земли и все, но мы с вами еще жители небес. Наше жительство на небесах. И очень важно, чтобы мы, как христиане, верили в небеса, и для нас небеса представляли собой ценность. Я прочитаю такое место Писания и начну отсюда, где написано Римлянам 12 глава 1 и 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И дальше – «Не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Прежде чем я буду говорить о преобразовании ума, я хотел бы сказать о том, что написано «Не сообразуйтесь с веком сим». Знаете, что я понял? Что я увидел? Чем сильнее человек отождествлен с этим веком, тем труднее ему в этих обстоятельствах. Чем больше человек связан с земным, тем более остро он испытывает боль и страдания. Это должно нам показать, что мы, как христиане, ну, не все у нас в порядке. Правда же? Ведь первые христиане, они страдали. Мы читаем апостола Павла, который пишет о страданиях македонян, которые даже потеряли свои дома, и они, написано, с радостью это приняли. Вот представляете, мы потеряли дома, да? И мы тут от радости танцуем. Но это делали македоняне. Они радовались, они были счастливы. То, что они лишились чего-то, это не смутило их. Это не сделало их печальными. Почему? Потому что они получили небесную прививку. Небо было для них драгоценностью. Очень важно, чтобы мы с вами, живя на этой земле, научились смотреть немножко выше. Потому что если мы отождествляемся только с этим веком, с этим миром, наши страдания никогда не закончатся. Потому что этот мир проклят. И постоянно... Но в нем будут страдания. Даже в самые благополучные времена. Вы знаете, я был в разных городах и в некоторых даже странах был в Европе. Вы знаете, я общался с верующими, и я вам хочу сказать, там есть много страдающих людей. Я смотрел на их печаль. Я одному я так и сказал человеку. Украинцам и ваши проблемы. Так и сказал, украинцам и ваши проблемы. Он так смотрит на меня. Я говорю, миллионы украинцев хотели бы быть на вашем месте. И я думаю, что он до конца и не понял, о чем идет речь. Но знаете, я увидел одно. Что-то должно поменяться. Время идет. Во-первых, пробуждение идет. Во-вторых, пришествие Антихриста грядет. В-третьих, пришествие Христа грядет. И эти три важных события, они как-то связаны с нами. Для того, чтобы пробуждение пришло и миллион людей обратились ко Христу, должны быть люди, которые на самом деле, как Авраам, смотрят на небесный Иерусалим. Бог благословит и восполнит нужды. Вопрос не в этом. Все поменяется, придет время. Возвратимся в свои дома, возвратимся в свои жилища. Еще лучше будет финансово. Я вам хочу сказать, дорогие, послушайте, прежде чем это произошло, материально вы будете жить лучше, чем когда-либо. Вопрос не в этом, а вопрос в том, какого качества мы с вами будем людьми. Сможем ли мы принять миллионы голодных по Богу людей? Принять их в своей церкви, служить им, заботиться о них. Это первое. Это то, что я связываю с пробуждением. Второе, времена Антихриста тоже идут. И я думаю, что это мы сейчас находимся прямо в центре тестирования его программы. Потому что тайна беззакония в действии, она происходит, знаете где? Между двух наших ушей. То есть Антихрист готовит платформу где? В разуме людей. Вы понимаете? И посмотрите, средства массовой информации могут с любым человеком сделать все, что угодно. Вылепить все, что угодно. Захотят, и человек будет думать так. Не один, а целый народ. Огромное количество людей думают вот так. Как? Как хотят этого средства массовой информации. Это показатель того, что будет происходить во времена Антихриста. И мы с вами должны быть людьми, которые не пойманы средствами массовой информации. Теперь посмотрите, давайте посмотрим на себя, когда мы включаем телевизор и смотрим новости. Как? Мы еще можем быть пойманы Антихристом или нет? Можем. То есть на нас воздействуют. Средства массовой информации. Это не означает, что мы прячем голову в песок и не смотрим. Нет. Но очень важно, чтобы мы с вами не зависели, наше настроение, наша радость, наша жизнь независимо от тех средств массовой информации, которые есть сегодня в мире, которые являются сегодня Антихристом. И однажды эти инструменты окажутся в руках тех, кто подготовит платформу для Антихриста. Вы понимаете? Это означает, у нас должно быть что-то другое. У нас должно быть основание, на котором стоять. Мы должны быть устойчивыми людьми. И я думаю, Бог хочет показать не просто одному другому, а целым народам. Сегодня весь мир и страны в недоумении, в смущении и не в понимании ситуации. Происходит что-то невероятное. Средства массовой информации настолько... Знаете, вот управляют сознанием людей. И я думаю, что мы, как дети Божьи, не должны быть заложниками средств массовой информации. Аминь. И последнее – это пришествие Христа. Дорогие, мне сейчас, как и у вас, не дома, как я говорил, представим себе на мгновение, что вы получаете извещение о том, что вам практически построили огромный дом под последнему слову техники в центре Киева. Там в гараже стоит две прекрасных, лучших иномарки. Во дворе большая территория, растут кипарисы, пальмы там, не знаю, что там вы любите, все, как вы хотели бы. Осталось последние штрихи, и вы въезжаете, вам вручают ключи от этого дома. Если бы этот документ имел такое достойное основание, которому можно верить, у меня такой маленький вопрос. Вы хотя бы чуть-чуть обрадовались бы сейчас? Хотя бы чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Но у меня есть хорошая новость для вас. Иисус Христос сказал, я пойду и приготовлю место. Представляете, сам Иисус, главный архитектор на той улице, где строился ваш дом. Это не то же самое, что здесь на земле. Там средства и возможности больше. И возможны. И вы знаете, последние штрихи, последние там доделывания. И Иисус смотрит на тебя и на меня. Я уже почти закончил. Но ты хоть чуть-чуть рад этому. Но на самом деле небеса реальны. И улицы там реальны. И жизнь на них реальна. И дома, жилища, в которых написано, реальны. Об этом говорит Библия. И те люди, которые уже оставили эту землю, и те, которых вы знаете, наши родные, близкие, моя мама, папа мои, они тоже реальные. Они не растворились где-то. Они там, на тех улицах. И наше сердце должно быть связано с небесами. И все, кто верит в это, да скажет спасибо за ваше аминь. Итак, пробуждение, антихрист и пришествие Христа. Вот где мы находимся сейчас. Но я хотел бы поговорить немножко о таком. У нас немного времени. Колесница Иакова. И второй стих написано: «Не сообразуйтесь с веком сим». То есть не отождествляйтесь. Не делайте себя заложниками, частью вот этой системы, этого мира, которая так изменчива. Сегодня об этом говорят, потом завтра о другом, о третьем. И мы не должны быть заложниками. Да, мы наблюдаем, смотрим и в курсе, но мы не этим живем. И Бог хочет нас научить. Потому что для хорошей жизни, давайте скажем вместе, хорошая жизнь. Для хорошей жизни не так много и надо. Кто из вас хочет хорошую жизнь? Правильно, да? Вы знаете, что нужно для хорошей жизни? Ну, дом, как ты сказал, с пальмами или как там, две машины. Нет. Хорошие мысли. Всего лишь. Хорошие мысли. Всего лишь. Именно хорошие мысли делают нас счастливыми. Поместить, если поместить вас в хорошее место и вы получите плохие мысли, вам будет плохо. Даже в хорошем месте. Но если вы в плохом месте, как Павел. В тюрьме оказался. Павел и Сила. Но человек с хорошими мыслями. Даже в тюрьме. Он писал послание к филиппийцам, помните? Что он писал? Радуйтесь, чем радуйтесь. И он воспевал Бога. Даже там Павел оставался счастливым. Дорогие, очень важно, чтобы мы с вами, знаете, вот не обманулись в этом плане. Почему идет война за наш разум? Почему я сегодня говорил о средствах массовой информации? Потому что мудрый Соломон сказал: каковы мысли человека? Таков и он. Таков образ жизни. Таково и качество жизни. И вот сейчас на этом уровне, вот на этой платформе, и вся война идет. Если только Бог сможет донести до меня и тебя хорошую мысль, там, где вы находитесь, вы будете счастливы. Я хочу показать на то, о чем я здесь и прочитал, обновление в разуме. Вы знаете о таком человеке Иакове. Откройте книгу Бытия, 37 главу. Вы знаете ту историю с Иосифом, что произошло? Я не буду об Иосифе, я буду говорить об Иакове, отце Иосифа. Когда Иосиф был брошен в яму, потом продан в рабство, и всю его историю жизни вы знаете, что он был какое-то время дома Потифара, потом оказался в тюрьме, и потом оказался где? Рядом с фараоном. И он был благословлен. Но я хотел бы об Иакове. 37 глава с 31 стиха написано так. «И взяли братья одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду». То есть не сами принесли, я понял так. Духу не хватило у них. «Послали разноцветную одежду». Послали. Это как послание. «Послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали, и мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет». И вот Иаков живет заботится о своей семье, работает со стадами, служит Богу, поклоняется Богу, живет воле Божьей. Казалось бы, все хорошо. И вдруг приходит послание. Он получает послание, как пророк Аввакум сказал, я услышал. Пришло послание и пришла мысль. Посмотри, сын это твоего или нет? Он узнал ее и сказал, это одежда сына моего. Хищный зверь съел, верно растерзан Иосиф. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал, с печалью сойду к сыну своему преисподнюю. Так оплакивал его отец его. За одно мгновение жизнь Иакова полностью изменилась. За одно мгновение этот человек стал абсолютно печальным на всю свою жизнь. Библия говорит, что он всю жизнь печалился об Иосифе. Это означает, что он никогда больше не радовался. Он получил послание, мысль, сын мертв. Но у меня к вам вопрос. Так ли это было? Умер ли Иосиф? Да, у Иосифа были приключения. Да, он прошел свою дистанцию страданий. Но мы знаем, что произошло в жизни Иосифа. А Яков не знал. Я хочу сказать, мы всегда всего не знаем. И всегда не будем все знать. Но у нас есть выбор. Какой жизнью мы будем жить? Иаков, патриарх. Он много лет, около 13 или 17 лет, я путаюсь здесь с Давидом чуть-чуть, сколько Иосиф и Давид скитались. Он жил. Мы с вами получили тоже не одно послание. Вы получили послание, как Иаков? Конечно. Мысль пришла. Как Аввакум говорит, мои губы задрожали, боль пронзила меня. И мне плохо стало. То же самое стало с Иосифом, с Иаковом. Он продолжал жить своей жизнью. Утром просыпаясь, он шел к стадам. Или, может быть, там, не знаю, завтракал. Может быть, молился. Потом шел к стадам, давал поручения сыновьям. У него было большие... Он был богатым человеком. Было очень много стад, очень много имущества. Очень всего было много, достаточно. Но все, что он имел, это уже никогда не радовало его. Может быть, там стада его еще больше стали умножаться. И сыновья говорят, пап, ты знаешь, у нас такой приплод в этом году, как никогда. У нас только в этом году у нас такая прибыль. Пап, смотри, сколько мы заработали. Да, хорошо, положите его туда. Его ничего не радовало. Почему? Потому что он принял мысль. Одна мысль. Твой сын мертв. Полностью перечеркнула всю его жизнь. И лишила его радости. В это же время Иосиф там уже, возможно, вылез фараона. Возможно, уже женат, у него дети. Помните, там же рассказывается. И правит, и живет во дворце, и у него все замечательно. И утешил его Господь, так написано, Бог утешил. Он назывался его сына таким именем. Но Яков живет еще той печальной мыслью, которую он получил однажды. Вот это реальность жизни. Какая мысль пришла в твое сердце? Какой мыслью живешь ты? Яков жил. Давайте посмотрим 45 глава. 45 глава, 25-26 стих. 25-26 стих. Это история, когда братья ходили в Египет за хлебом, помните, все остальное. Там вся история, развязка, встреча братьев, радость и все остальное. И вот написано с 25 стиха, и пошли они из Египта, и пришли в землю Ханаанскую, к отцу, к Якову, отцу своему, известили его, сказав, Иосиф жив. Иосиф жив. И не просто жив, а теперь владычествует над всей землей египетской. Он благословлен. Мы видели, как он благословлен. Мы были в шоке от того, насколько благословлен Иосиф. И вот они рассказывают отцу, но знаете, что написано? Но сердце Иакова смутилось. Когда ты слишком долго живешь в печали, любое альтернативное послание принесет смущение. Две мысли. Я привык к мысли, что он умер. Я привык уже к мысли, что он мертв. А тут новая мысль. Нет, он жив. Эти две мысли в его разуме. И он смутился. Он так привык же к печали. Он так привык, свыкся, сжился с этой мыслью. Он похоронил своего сына давно. И вдруг новая мысль. Жив Иосиф. И еще не только, не просто жив, а он так благословлен, что мы удивлены. И он смутился. Что дальше происходит? Когда же они пересказались ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его тут, вести его, написано, тогда ожил дух Иакова. Отца их, и сказал Израиль, Яков, довольно, еще жив мой сын Иосиф, пойду увижу его, пока не умру. Друг ожил, дедушка. Друг, радость начала просачиваться в его сердце. Друг, глаза его заблестели, заискрились. Он расстрел... Я представляю, вот знаете, он как маленький ребенок стоял и, смотря на эти колесницы позолоченные. Я сначала назвал золотые колесницы Якова, а потом думаю, вдруг по-богословски, вдруг египтян были не золотые. Я уже не помню точно, какие. Но я думаю, скорее всего, были золотые колесницы. И он рассматривал эти колесницы, этих коней, этих красивых, самых лучших в Египте, в этих не знаю, убранствах всех, всю эту красоту. Смотрел, и радость начала просачиваться в его сердце. Мой сын жив, а я думаю, мертв. Вау. И вдруг его сердце начало меняться. У меня вопрос, а что он Иосиф увидел? Всего лишь пришло снова послание и мысль. В Вы заметили это? Не так много надо, чтобы поменять нас внутри. Там одежды окровавлены, а здесь колесница и конь. Он не видел Иосифа. Там не было его. Но вдруг пришла мысль. Послание от Иосифа. Дорогие, вот то же самое Бог хочет сделать с каждым из нас. Бог давно уже послал эти золотые колесницы. Позвольте сказать, это золотые колесницы Иакова, которые стоят рядом с твоей палаткой. Там написано, кто ты есть. На самом деле. Не то, что ты чувствуешь. Не то, что ты думаешь о себе. Не то, как ты видишь себя в отражении зеркала. Или вообще в глазах других людей. Через глаза других людей. Там написано, кто ты есть на самом деле. Прежде всего, Он дал тебе власть быть сыном и дочерью Небесного Отца. Иисус сказал, если вы, будучи злы, умеете даяние благодарить детям вашим, тем более Отец ваш Небесный, сын и дочь. Это не все, там так много написано о нас, что мы праведники, мы святые. Кто мы есть? Что мы можем? Все можем. Когда Бог укрепляет нас, мы все можем. Можем ли мы изменить ситуацию? Да, конечно. Конечно, мы молимся, и хороший пример, ободряющий. Даже те люди, которые молились за Петра, как могли, они получили ответ. Но Бог хочет сделать нас не просто молящимися, чтобы мы научились менять ситуацию в стране, в городе, как Илья. Был человек подобный нам, но он знал, что делать. Как поменять ситуацию в стране. Он знал. И когда я когда-то об этом проповедовал, ты даже был, может быть, касался этого, что когда Илья положил голову свою между колен, он всегда это делал, когда хотел чего-то достичь. Он знал, как. Ему нужно было просто не отождествляться с этим веком, миром, обстоятельствами. Ему нужно было соединиться с Богом. Ему нужно было увидеть Господа. Ему нужно было слышать Господа, который говорит: иди по этому пути. Вот это дело. Нам нужно делать то же самое. Я знаю, что много молящихся, но не так много специалистов, которые, как пророк Илья, могут поменять все. Хочешь ли ты быть таким? Добро пожаловать золотым колесницам Иакова. И последнее написано о том, что мы имеем уже. Я чуть коснулся этого. Дорогие, мы уже богаты с вами. Мы уже благословлены. У нас уже есть столько, чем не снилось живущим на земле. У каждого из вас уже это есть. Мы не бедные люди. Да, мы сейчас в таком положении, знаете, как при переходе. Когда вы куда-то отправляетесь в путь, вы же не берете весь дом с собой, правда же? Вы берете чемоданчик. Вы не можете забрать все свои вещи. Самое необходимое. Мы сейчас при переезде. Но мы прибудем. И здесь, на земле, мы увидим благо. Но однажды мы придем туда. И очень важно, чтобы мы с вами дорожили небесами. Одно из того, что Бог хочет на самом деле вот восстановить жизни христиан, это то, чем жили христиане всегда, радовались о наследстве нетленном, чистом, неувядаемом, хранящемся на небесах для нас. Это очень важно. Мы с вами чуть-чуть увидели вот реальность бытия, жизнь. Ну, все только начинается. Добро пожаловать на землю. Пора проснуться. Вот она, земля. Что-то должно произойти внутри нас. Мы должны поднять свои глаза. Небеса должны стать драгоценностью для нас. Когда мы говорим слово «небеса», мы начинаем улыбаться. Понимаете, да? Когда мы говорим слово «небеса», сердце наполняется радостью. Вот что должно происходить внутри нас. Вот эта реакция. Небеса. Второе. Иисус. Он не автор зла и проблем. Он спаситель и помощник в буре. Дьявол так хочет очернить его образ твоей жизни. Это он, это его, вот и вот. Посмотри, что он сделал. Нет. Он очерняет того, кто не имеет отношения к боли в твоей жизни. Не имеет отношения к боли, к потерям, к страданиям. Иисус на твоей стороне, Он твой друг. Среди твоих скорбей, среди твоих переживаний. Не отвергай Его. Наоборот. Открой свое сердце. И третье – это небеса. Пусть они станут ближе. Мы все закончим эту земную жизнь. Пусть небеса будут радостны и чем-то, что утешает. Есть небеса. Прямо сейчас Бог может сделать тебя счастливым. Давайте мы встанем вместе. О, Господь Иисус!